Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машиах. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее за Машиаха через недельную главу Ваелах. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через эту недельную главу. Слово Ваелах образовано от глагола «голех», что в переводе означает «идти, ходить, отходить, исчезать, умирать, уходить, удаляться». И глядя на контекст предыдущей недельной главы Ницавим, а именно на последние слова этой недельной главы, где Моше обращается к народу и предлагает им избрать жизнь, а начало нашей недельной главы начинается с слова «ваэлэх», то, учитывая значение глагола «голэх» – «идти, ходить, отходить, исчезать, умирать», становится совсем непонятным, почему здесь стоит именно этот глагол. Ведь первый стих нашей недельной главы не говорит о том, что Моше куда-то уходит, а совсем наоборот, он говорит о приходе Моше к сынам Израиля с тем, чтобы передать им слова Всевышнего об их будущем. И здесь еще один непонятный момент, а именно, зачем в Торе написано это слово «ваелых»? Ведь Моше уже стоит перед народом и говорит им «избери жизнь». Так заканчивается предыдущая недельная глава. 19 стих, 30 глава написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть совсем непонятно, почему именно с глагола «голех» начинается наша недельная глава, ведь Моше, во-первых, продолжает свою речь сынам Израиля, во-вторых, он никуда не уходит, он стоит перед сынами Израиля. Поэтому давайте прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы в конечном итоге увидеть и понять, что же Всевышний хочет сказать нам через всю эту недельную главу, поскольку, как мы уже знаем, само название недельной главы включает в себя все ее содержание. Итак, первый стих на иврите звучит так. «Ваелех Моше ваядабер, эт адварим эле эльколь Израиль. И пошел Моше и говорил слова сии всем сынам Израиля». То есть мы здесь видим, что, в общем-то, Моше никуда не уходит, и тем более, как мы увидели из текста выше, и не приходит, поскольку он стоит перед сынами Израиля, говорит им последние слова наставления от Всевышнего, которые должны сохранить сынов Израиля на протяжении всей истории существования этого мира и самого еврейского народа, и при этом помочь им исполнить то предназначение, ту миссию, которую Всевышний доверил именно сыновьям Якова. Поэтому слово «ваелех» в нашей недельной главе уже само по себе заставляет задуматься о том, что же Всевышний хочет сказать нам через это, чему научить. Более того, если мы посмотрим на жизненный путь нашего праотца Авраама, то мы там дважды увидим этот же глагол «голех». Первый раз, когда было сказано Аврааму «лех лыха» – «выйди и иди к себе истинному» – «из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, землю, в которой я укажу тебе и тебя» – Берешит 12 глава 1 стих. Так вот, глагол «лех» от глагола «голех». Идти, ходить, как я уже говорил, отходить, исчезать, умирать, уходить, удаляться. А второй раз мы встречаем этот же глагол «голех» в жизни Авраама, когда Всевышний обращается к Аврааму с просьбой принести в жертву Ицхака. Это уже 22 глава, 1-2 стих написано: «И было после сих происшествий, Всесильный искушал Авраама и сказал ему: Авраам. Он сказал: вот я. Всесильный сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди». Вот это «и пойди» в Торе написано «в лех леха» – «и лех леха» – «в землю моря». То есть «и пойди к себе истинному, в землю моря, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». То есть духовный путь Авраама «лех леха» все еще продолжается. И таким образом, глядя на весь жизненный путь отца нашего Авраама, мы видим, что Тора нам показывает, что глагол «голех» по крайней мере, в жизни Авраама, связан именно с духовным путем отца нашего Авраама к себе истинному. Но если Тора говорит так об отце нашем Аврааме, и мы все должны идти путем Авраама, то понятно, что это относится и к Моше, в том числе и к нам. То есть, другими словами, суть самого глагола «голех» как духовного пути к себе истинному, по сути, он и раскрывает нам суть слова «тшува». Потому что слово «тшува» – это не покаяние или раскаяние, а возвращение к себе истинному. В предыдущие разборы этой недельной главы мы говорили о том, что обычно глава «Ваелах» читается вместе с главой «Ницавим», и это происходит в канун Рош-Ашана. А вот в те годы, когда глава «Ваелах» читается отдельно от «Ницавим», то она всегда читается в шаббат накануне праздника Йом-Кипур. И уже это указывает нам на особую связь нашей недельной главы «Ваелах» с праздником Йом-Кипур. И возникает вопрос, а в чем же заключается вот эта особенная связь? Выше мы уже частично увидели ответ через глагол «голех», который говорит нам о духовном пути возвращения к себе истинному. И не случайно мудрецы Торы называют шаббат перед Йом-Кипур, который всегда выпадает на дни трепета, шаббат тшува. И они отмечают, что этот шаббат тшува является шаббатом особенной тшувы. И это вот тоже вызывает вопросы. В чем суть особенности этой тшувы, о которой говорят мудрецы, в шаббат, в канун праздника Йом-Кипур? Ведь тшува, она и есть тшува, суть которой – возвращение к себе истинному. И, по моему разумению, ответ на этот вопрос, в чем суть этой особенной тшувы, находится в нашей авторе, к нашей недельной главе «Ваелах». Это пророк Осия, 14 глава, в Танахе с 1 стиха, а в Синодальном со 2. Давайте прочитаем этот текст на языке оригинала, чтобы увидеть, как говорит об этом Всевышний через пророка Осию. Первый стих в Танахе, значит, второй стих в синодальном переводе на иврите звучит так. «Шува, Израиль, эд Адонай Элагейха, ки кашалта ба аванеха». Синодальный текст нам дает такой перевод. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». В общем-то, я не владею ивритом в совершенстве, пока читаю тексты священных писаний со словарем. И тем не менее, в тексте на иврите здесь я вижу слово «эд», «айн далет», которое может переводиться и как предлог «до», «доколе», «пока», так же, как слово «вечность», отличаются только огласовками буквы «айн». Но сами по себе буквы «Айн» и «Далет», которые в молитве «Шма» написаны как заглавные, мы говорили об этом раньше, указывают на Амашеха, Сына Всевышнего, как свидетеля Адоная. То есть «Эд» – это свидетель Адоная. И если так читать то, что Всевышний говорит «Шува Израиль Эд Адоная Лагейха», то можно сказать, что суть особенной тшувы, о которой говорят мудрецы, обратиться Израилю к истинному свидетелю Адоная, Эд Адонай Элагейха, который есть Иешуа Машех. И это все в авторе нашей недельной главы. И именно тогда, когда сделает это Израиль, он сможет принести эти плоды свидетельства новой природы в себе, то есть это и есть свидетельство истинной тшувы. Причем эти плоды будут выращены Израилем вместе со Всевышним. И об этом говорит нам автора нашей недельной главы «Ваелах». Прочитаем весь отрывок нашей недельной авторы недельной главы «Ваелах». Буду читать Осия, 14 глава, в синодальном переводе с 2 стиха. «Обратись, Израиль, шува, Израиль, эд Адонай Элагейха, к свидетелю Адоная Всесильного твоего, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Привечному, говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». А как мы понимаем, все это возможно через принятие веры искупительной жертвы Иешуа Машиаха. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, Боги наши. Потому что у тебя милосердие для сирот. 5 стих. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Я буду росой для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся, сидевшие под тенью его, и будут изобиловать хлебом, расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идола, скажет Ефраим? Я услышу его и презрю на него. Я буду, как зеленяющий кипарис. От меня, Всевышний говорит, будут тебе плоды. Вот здесь, если говорить духовно, речь как раз идет о новой внутренней природе сынов Израиля, как результате вот этой особенной тшувы, о которой говорят мудрецы через вторую неделю главы Ваелах. И 10 стих. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Привечного, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Так и хочется сказать «Амен, ве амен». Вот теперь, возвращаясь в нашу недельную главу, к ее названию, мы начинаем понимать, что красной нитью всей нашей недельной главы Ваелах является как раз вот эта особенная тшува, которая приведет народ Всевышнего в полноту возраста Машиаха. Ведь именно об этом говорит нам апостол Павел, как о цели всей Торы в послании Римлянам. 4 стих, 10 глава, написано: «Потому что цель Торы», то есть учение о свете, которое дал Всевышний, «цель Торы о Машиах к праведности всякого верующего». То есть Тора должна привести верующего в полноту возраста о Машиах. Цель Торы о Машиах к праведности всякого верующего. То есть о Машиах, живущий в верующем, и является праведностью этого человека. И глядя на содержание нашей недельной главы, особенно касается наших сердец то, что говорит Всевышний Моше о будущем сынов Израиля после того, как они войдут в обетованную землю. Прочитаем 31 глава 16 стиха. Написано: «И сказал Привечный Моше: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и истреблен он будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет всесильного моего среди меня». В Торе написано «бекерби», вот это «среди меня», то есть «бекерби» от глагола «керов» – внутренность, середина, среди, между, внутри. То есть нет ли всесильного моего внутри меня? Именно от этого постигли все бедствия. И обратите внимание, как это происходит. Всевышний вводит свой народ в обетованную землю. Народ живет в этой земле. А потом вдруг народ начинает понимать, что все скорби, которые придут в их жизнь, именно потому, что нет внутри них их всесильного. И вот это кульминационный момент в судьбе сынов Израиля. А именно то, что они поймут, что все причины их бед именно в том, что нет всесильного в них. И вот здесь должна начаться та особенная тшува. Именно в этот момент, когда они это осознают. Которая приведет их в полноту возраста Машиаха. Но до этого момента, чтобы это осознать, то есть осознать, в чем раскаяться, и обрести желание стать на путь тшувы, человек неизбежно будет проходить через скорби и страдания, как написано дальше. «И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, вот тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». Таким образом, Всевышний знает те мысли, которые имеют сейчас в сердцах те, кто стоит перед Моше и внимает его словам, говорит о том, к чему приведут эти их мысли. И вот тогда придет вот этот момент раскаяния в своих мыслях, и придет вот это желание стать на этот путь особенной тшувы. И здесь очень важный урок для всех нас, не только для сынов Израиля. Обратите внимание, Всевышний ввел сынов Израиля в обетованную землю. А для нас обетованная земля – это же рождение свыше, это же Царство Божие внутри нас. А вот что будет происходить дальше – это уже вопрос для каждого из нас. И это очень важный урок для всех нас. Когда мы слышим призыв к тшуве, сейчас, вот мы, ученики Иешуа Машиаха, то, глядя в свое сердце, мы как бы уже и не видим ничего того, в чем могли бы раскаяться, хотя этот призыв постоянно звучит уже начиная с месяца Элу. В принципе, мы вообще не можем ходить в присутствии Всевышнего, если в нашем сердце есть какой-то грех. И потому каждый раз согрешая, мы всегда стремимся как можно скорее исправить то, что мы сделали, чтобы возвратить присутствие Всевышнего в наши сердца, чтобы Всесильный был внутри меня, если говорить словами нашей недельной главы. Но ведь при всем этом мы должны продолжать духовно расти и переходить на новый уровень силы и славы. А для того, чтобы переходить на новый духовный уровень, нам ведь нужно прежде увидеть недостатки в своей душе, чтобы начать их исправлять. То есть вот сейчас мы стоим, всматриваемся в свое сердце и не видим там необходимости делать какую-то тшуву, потому что сердце наше не обвиняет нас. То есть просто так человек не может в чем-то раскаяться и стать на путь исправления себя. Согласитесь, для того, чтобы он начал это делать, ему сначала нужно увидеть в себе то, что требует исправления. И вот это вот важный момент. Таким образом, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда в нашем стоянии перед Всевышним наши сердца не обвиняют нас. Но при этом мы понимаем, что мы несовершенны, и нам нужно продолжать духовно расти. А для того, чтобы продолжать духовно расти, человеку прежде нужно увидеть вот это зло, которое живет в его сердце, как Всевышний сказал еще Ноаху, от юности его. И вот когда человек сможет увидеть сам вот это зло в своем сердце, то если он искренен перед Всевышним, то вот тогда к такому человеку действительно и придет искреннее раскаяние и желание исправлять свое сердце. Именно поэтому и приходит в нашу жизнь такой момент, когда, оглядываясь на пройденный путь, на свои поступки, слова, которые мы делали и говорили, ревнуя по Всевышнему, мы начинаем приходить к такому пониманию, что истина всегда права. То есть в этот момент приходит к человеку такое озарение, когда человек начинает понимать, что ему не следовало бороться за истину, враждуя против других братьев и сестер, а ему нужно было бороться за истину внутри себя. И когда вот эта истина придет в его сердце, тогда человек уже будет знать, как молиться за тех, против кого он враждовал. Другими словами, бороться за истину, враждуя против братьев и сестер, это неправильно, поскольку истина сама за себя может постоять, ибо истина всегда права. А вот бороться за истину, обрезая свое сердце от этого зла, которое от юности его и противостоит этой истине, вот это правильно. Именно об этом и говорит нам Иешуа в Матфея 7 главе. С 1 стиха написано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынут сучок из глаза брата твоего». Итак, мы начинаем понимать, что истина всегда права. И человеку, чтобы стать на путь шувы, прежде нужно увидеть в своем сердце то зло, которое противится этой истине. И вот Всевышний, зная наперед все, что предстоит пройти народу, именно по причине тех мыслей, которые сейчас в их сердцах, повелевает Моше написать эту песню и научить этой песне народ Израиля, чтобы через эту песню сказать народу Израиля самое важное. Где бы они ни находились, через что бы они ни проходили по причине зла в своем сердце, всегда есть путь возвращения к себе истинному через раскаяние перед Всевышним. И Тора, которую Моше повелевает священникам положить одесную ковчега, то есть по правую сторону ковчега, она как раз и покажет нам этот путь к себе истинному. И глядя на то, что Всевышний говорит своему народу через пророка Гошиа, становится понятно, что этот путь в жизни сынов Израиля, в это время последнего возвращения сынов Израиля в обетованную землю, начнется именно через принятие веры искупительной жертвы Иешуа Машиаха. Именно об этом нам говорит Всевышний через пророка Осию, а на иврите имя пророка Осия звучит как Гошиа. И это имя является однокоренным со словом Иешуа. Помощь, спасение, благополучие, процветание, счастье. А это имя нашего господина Иешуа, который отдал свою жизнь за всех человек. И, по сути, это еще одно свидетельство о сути той особенной тшувы в канун праздника Йом-Кипур, о которой Всевышний говорит нам через пророка Гошиа и о которой говорят мудрецы Торы, называя этот шаббат шаббат тшува, говоря именно об особенной тшуве, которая должна произойти в канун праздника Йом-Кипур для сынов Израиля, чтобы в праздник Йом-Кипур могла запечатлиться вот эта истинная природа Машиаха в сердцах его народа. И глядя на последний стих, которым заканчивается книга пророка Гошиа, начинаешь понимать, что суть вот этой особенной тшувы, о которой говорят мудрецы, относится не только к сынам Израиля, но и ко всем людям, живущим в этом мире. Смотрите, как звучит 10 стих 14 главы Гошиа, в синодальном переводе. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути привечного, истина всегда права. И праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». И когда читаешь вот эти слова «кто мудр, чтобы разуметь это?», «кто разумен, чтобы познать это?», то в духе приходят еще два текста священных писаний. Первое из них – это 11 глава послания Римлянам. С 30 стиха написано: «Как и вы некогда были непослушны Всевышнему», апостол Павел обращается к римлянам, «а ныне помилованы по непослушанию их, а в лице римлян ко всем уверовавшим из язычников, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». То есть сыны Израиля не принимают Машиаха, Иешуа именно ради того, чтобы спасение пришло к уверовавшим из язычников. А дальше написано: «Ибо всех заключил Всевышний вне послушания, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Согласитесь, очень созвучно с тем, что мы читаем у пророка Осии. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути привечного. Действительно, мысли Всевышнего не наши мысли, и пути Его выше наших путей. И когда читаешь написанное в 31 стихе 11 главы послания Римлянам: «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы», то в духе приходит сказано Всевышним через пророка Ишаягу, 42 глава, 18 стих. Написано: «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть». Кому это обращение? А дальше написано: «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб привечного? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Привечному угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить Тору. Но этот народ, разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад», кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. И вот здесь начинаешь видеть эту бездну богатства и премудрости и ведения Всевышнего. Сыны Израиля, рабы Всевышнего, возлюбленные Всевышнего, слепые и глухие. И речь идет о духовном слышании, о духовном видении. Но тем не менее, они исполняют свое предназначение, суть которого – возвеличить и прославить Тору Всевышнего среди народов. И здесь народам остается только вникнуть в это, преклонить свое ухо к тому, что говорит Тора. И вот здесь снова раскрывается эта бездна богатства и премудрости и ведения Всевышнего, поскольку Тора Всевышнего – суть учения о свете. Она вечна и неизменна, и является внутренним содержанием истинного о Машиаха, то есть сутью его имени, которое нам надо познать, для того, чтобы получить спасение. Как написано, кто призовет имя Привечного, тот спасется, а имя Привечного раскрывается нам через познание истинного Машиаха Иешуа. Но вот смотрите, что происходит дальше, говоря о бездне богатства и премудрости Всевышнего. Всевышний допускает, чтобы в его храме появился другой Иисус. Для чего? Для того, чтобы проверить народы. Этот другой Иисус, он сядет в храме Божьем, выдавая себя за Бога, будет пытаться отменить законы Всевышнего. И пророк Даниил об этом же говорит. Но тот, кто свою веру утверждает на истинном о Машиахе, они хранят то, что написано в Торе, в книге Дворим, 13 главе. Смотрите, с 1 стиха Всевышний говорит: «Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, или представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Привечный Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Привечного Всесильного вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». То есть появление вот этого другого Иисуса, который в храме сядет, во-первых, это как раз связано с тем, чтобы проверить сердца уверовавших из язычников, насколько они любят Всевышнего. «Привечному Всесильному вашему последуйте, его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и голос его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Привечного Всесильного вашего, выведшего вас из земли египетской, избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Привечный Всесильный твой, и так истреби зло из среды себя». Именно поэтому я говорю сегодня, что вот этот шаббат, особенно Тшувы, относится не только к сынам Израиля, потомкам Якова, но и ко всем народам, которые услышали весть о спасении и приняли своей верой искупительную жертву Иешуа Машиаха, и через эту веру Всевышний ввел их в царство возлюбленного сына. А в итоге мы видим, что сынам Израиля для того, чтобы стать на путь особенной Тшувы, нужно принять верой искупительную жертву Иешуа Амашеха. Это если говорить о бездне богатства и премудрости и ведения Всевышнего. А вот уверовавшим из язычников сегодня, чтобы стать на путь истинной Тшувы, нужно принять верой в то, что внутренним содержанием истинного Машиаха является Тора Всевышнего, учение о свете, которое он написал для научения своего народа и передал нам через Машея, его верного свидетеля. И о том, что внутренним содержанием истинного Машиаха является Тора Всевышнего, апостол Павел говорит всем народам в первом послании Коринфянам в 10 главе. Прочитаю, хотя мы это место уже знаем наизусть. Написано, не хочу оставить вас, братья, в неведении. Это он говорит Коринфянам, а через Коринфян всем народам. Что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моше в облаке и море. И речь идет о том народе, который Всевышний вместе с Моше выводит из Египта. И ведет через пустыню в обетованную землю, и написано, и все они ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье. Речь идет о той духовной пище и том духовном питье, которое они ели, выйдя из Египта, через всю пустыню идя в обетованную землю. Какой там была духовная пища и духовное питье? Моше учил народ Торе Всевышнего. И дальше написано, оказывается, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был о Машеях. То есть, вся Тора, которую Всевышний написал и дал ее через Моше, оказывается, Моше ее получает через Амашеха. Ну и по-другому быть не может. Так и хочется сказать, кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, ибо правы пути привечного, и праведники ходят по ним. Возвращаясь в нашу недельную главу, мы видим, что Моше готовится к уходу из этого мира, как написано в 16 стихе, мы читали 31 глава Дворим. «И сказал привечный Моше, вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним». И читая главу Ницавим, мы отмечали, что Моше уходит, а народ остается стоять. И вот сегодня мы начинаем понимать, что значит народ продолжает стоять, и что значит Моше уходит. Дело в том, что Моше уже прошел весь путь, который человек должен пройти в этой жизни, духовный путь, чтобы войти в будущий мир, путь познания о Машиах. А вот сынам Израиля еще предстоит пройти этот путь. И поэтому Моше уходит уже, а они стоят. И забегая вперед, чтобы понять, куда уходит Моше, мудрецы Торы обращают внимание на само написание слова «Нево». Это название горы, где Моше уйдет из этого мира в мир грядущий. Дело в том, что слово «нево» состоит из букв «нун», а это цифра 50, и слово «бо» – «войди». И мудрецы говорят, что Моше прошел 49 духовных врат, через которые человеку нужно пройти в этом мире, чтобы достигнуть мира грядущего. А вот 50-й уровень «нево» – это уже уровень грядущего мира, куда уходит Моше. И в послании евреям о Моше написано так. 3 глава с 5 стиха. «И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Машех, как сын в доме его, дом же его, мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Таким образом, Моше дал свидетельство всему народу о том, как идти путем Торы в полноту возраста Машеха. Он прошел этот путь, и он уходит. А те, кто остался стоять перед Всевышним, в том числе и мы, должны идти этим же путем познания истины, ибо только истина может привести нас в жизнь вечную через познание Иешуа Амашеха. Желаю всем вам и всему народу Израиля и всем уверовавшим из язычников твердо стоять на пути истинной Тшувы и удостоиться хорошей записи в книгу жизни Всевышнего. И пусть эта запись будет скреплена печатью Всевышнего в имени Иешуа Машеха. Аминь.